Добрый вечер. Доводилось ли вам когда-нибудь петь в хоре? Хор – это полное подавление личности коллективом, вернее, слияние личности с коллективом, когда твой голос растворяется в море других голосов, и каждый из этих голосов получает свое особое удовольствие, особенно поющий третьим голосом. Потому-то еще это и интеллектуальная нагрузка. Надо же выводить мелодию, которая совершенно с верхней мелодией ничего общего не имеет. Самая наша хоровая часть Великобритании находится в Уэльсе. И у меня есть такая теория о том, что именно из хорового пения происходит крепкий валлийский национализм. Потому что они там все спелись. И вот в этот Уэльс ездят хоры из разных других стран, потому что там ежегодно проводится фестиваль хоровой. Этому фестивалю в этом году было 50 лет. И гость наш, Сергей Никитин, бывавший здесь уже у нас в гостях пару раз с другими темами, магическим образом на этот фестиваль попал в виде организатора поездки хора из-под Гатчины.
Сергей, добрый вечер.
Спасибо. Здравствуйте.
Добро пожаловать.
Спасибо.
Вы, как участник хоровой поездки, слились тоже с коллективом, и личность была полностью подчинена коллективной воле.
Конечно.
Сколько народу в хоре?
В хоре, я, кстати, к концу поездки посчитал на сцене, 35 человек пело. А всего в автобусе нас было где-то около 40-42. Там еще иногда люди с нами путешествовали.
В духовом оркестре известно, что легче всего путешествовать с флейтой пикколо. И хуже всего с контрабасом и с тубой. Но хор — это еще более неподъемная единица. 35 человек. Им же все надо, извините, сказать, биологические функции обеспечивать. Их надо кормить, их надо вести, размещать, селить, выводить на сцену и так далее. Каким образом все это было организовано? Вообще, как вы их довезли из-под Гатчины? Как это все случилось?
Ну, как я довез, это сильно сказано, потому что они доехали, конечно, сами. И моя роль здесь, будем говорить, более скромная, чем это может показаться. Дело в том, что хор сам по себе не первый раз ездит в автобусе. Они много раз ездили по Европе, в смысле по континенту. И это первый раз, когда я просто помог хору приехать именно в Британию. А к автобусу они привыкли, они отлично там обходятся. Я даже поражался их умению проезда.
Если мы говорим об автобусе, на автобусе вы отправляетесь, или хор отправляется, пересекая несколько границ и проезжая несколько европейских стран. Если они едут в страну, в которой они еще не были, то для них это фактически волшебное, магическое путешествие. Итак, автобус где-то из Ленинградской области отправляется прямым ходом в Уэльс. Это же надо пересечь сколько стран и сколько там проток морских.
Да, путь длинный, конечно, но можно считать странно. Дело в том, что я с ними не ехал, к сожалению. Так получилось, что я летел самолетом. То есть я видел их отправление, очень интересный момент. Я видел, как они отъезжали с небольшим опозданием, как они загружались в автобус. Это была очень живописная картина. Это было совсем как раз недалеко от моего дома происходило. Я вышел в домашних тапочках, помахал им ручкой.
И кто-то провожал, нет? Махали платочками?
По-моему, никого. По-моему, я с женой был единственный, кто махал им платочками.
И какого возраста это хористы?
Вопрос деликатный. Я думаю, что от 18 и выше.
И намного выше.
Ну, я бы не сказал, что намного.
Нет, ну просто официально хор выступал как хор молодежный.
Да, если это молодежный хор, то там, по-моему, было ограничение до 25 лет.
Да, до 25 лет. Смешанный хор?
Нет, там женские голоса только.
Ах, только женщины.
Извините, сейчас совершенно случайно вспомнил, я возвращаюсь к этому автобусу. 2 года назад оркестр московских композиторов совершил поездку в автобусе из Литвы до самого юга Италии и обратно.
Угу.
Так что
и все выжили.
Все выжили, но в Риме потеряли одного скрипача. И, Леонид Владимирович, вы знаете итальянские дороги. Автобус поехал, и они заплатили деньги.
Проездные, да.
И после этого они вспомнили, что вот одного человека нет. Значит, нужно как-то вернуться. Но ведь там ведь не вернешься.
Нет, не вернешься.
В одну сторону.
В Риме не вернешься.
Вот. И, ну, а вернуться нужно было. И они погнали этот гигантский автобус двухэтажный по полям, по лугам. И когда они приехали на то же самое место, там какие-то крестьяне разводили руками, какое-то чудо, то они увидели этого Алика Колковского, бедного, единственного англичанина в этой оркестре, который покорно стоял
среди итальянских полей
и ждал.
Не, ну здесь хорошо, здесь дисциплина четко поставлена, все пересчитываются при загрузке в автобус. По поводу водителей, должен сказать, что это великолепные просто. Люди первый раз в жизни были в Британии, то есть им каждое утро приходилось начинать с того, что, выезжая за ворота, они говорили, я в Британии.
Вопрос это левостороннего
российские водители.
Да, российские водители.
И руль не на той стороне, значит.
Руль на российской стороне, на континентальной стороне.
А ездили по Британии не только что, а доехали до Уэльса, что тоже порядочное расстояние с того места, где они сошли с парома.
Да. Был такой момент еще, что когда они переехали вот на пароме, это случилось ночью, и было условлено, я уже был здесь, в Стратфорде, у знакомых. Они позвонили мне, это было 2 часа ночи, я сидел, ждал, нервничал. Вот звонят, все в порядке, мы уже 40 миль отмахали. Хотел их спросить, вы по левой стороне-то едете?
Да-да.
То есть проводили где-то из Гатчины, и следующая встреча в Стратфорде.
В Стратфорде, да. То есть вот позвонили в 2 часа ночи, я объяснил, как в Стратфорд приехать. Условились на полдень следующего дня, я без всяких надежд. Ну, думаю, первый раз люди в Британии, левая сторона. Там,
но дорог тут столько. Да, столько дорог, уже запутаться ничего не стоит.
Сложно, да. И вообразите себе, в 12:10 автобус появился.
Да. Чудеса. А почему они сначала в Стратфорд заехали?
В Стратфорд они за мной заехали. А-а-а. Ну, это, в общем, было по пути. Там небольшой крюк.
Ну, крюк все-таки, я знаю, какой крюк. Можно было в Уэльс короче попасть, конечно.
Я предложил, что я поеду поездом. Они сказали, что им приятнее со мной.
И таким образом автобус ваш добирается до Уэльса.
Да, въезжаем мы в Уэльс как раз вовремя. Мы должны были до 4 часов вечера появиться там, потому что там начинался парад всех участников по небольшому городку. И мы приехали в 3 часа, доложились, нас напоили чаем, какими-то кексами накормили. Все было великолепно.
Я не знаю, по радио, конечно, трудно обрисовать пейзаж валлийский. Но если вы представите себе холмистую такую природу, уходящую до горизонта, в основном безлесную, и холмы все эти поросли травой, а траву щипают овечки, и оттого трава короткая, похоже, издали на бархат. У меня от этого вида даже однажды поэма родилась по поводу овцы, которую я сейчас зачитывать, пожалуй, не стану. И вот среди этих холмов, среди долины ровной на гладкой высоте, живут люди, которые очень любят хоровое пение. «Swing low, swing chariot» в исполнении валлийского народного хора. Мне в свое время довелось короткий период работать в «Интуристе» с американцами-переводчиком. И меня всегда поражало, отчего у них такие громогласные голоса. Они всегда это проектируют. Даже если с человеком говорит рядом, то говорит так, что слышно за 2 квартала. Одно из объяснений этому явлению – то, что многие, почти все американцы прошли через школу церковного пения. И там без проекции голоса просто невозможно. И так они все и вырастают. Говорят, вот так, сразу вдаль. В Валищине такого нет вообще? Как народ разговаривает? Нормально или тоже с нечеловеческой проекцией?
Народ разговаривает нормально. Там нечеловеческая проекция заключается, ну, может быть, не нечеловеческая проекция, но интересная вещь, что валийский язык резко отличается от английского, как вы тут, конечно, заметили.
То есть это совершенно...
Ничего общего нет.
Ничего общего, да.
Это как мне недавно звонят и говорят, вы не могли бы нам помочь с переводом? Я говорю, да, конечно, пожалуйста. Они говорят, с узбекского. Я говорю, ну, узбекский это не русский. Они говорят, неужели?
Советский человек должен знать 15
языков. Сергей, но ведь уэльсы, валийцы славятся тем, что это самая музыкальная из четырех составляющих Великобритании.
Ну, естественно.
Да, и язык у них самый музыкальный, пожалуй, потому что хотя бы взгляните на название этого города. Как это надо долго учиться его произносить, это же произносится особенно Хлангохлен.
О, вы в Хлангохлене?
Да.
Хлангохлен, да. А начинается с двух «л».
Да.
Но тем не менее надо произносить «х» вначале. Да. Хлангохлен.
Пишется русский, читается непонятно.
Да, но это далеко-далеко не самое трудное валийское название. Вы знаете, там, где вы были, в Хлангохлене, там еще... Большинство по-английски говорит. А вот если бы вы чуть немножко подальше заехали, я как-то приехал в город Бангор. Mm. Есть такой город в Северном Уэльсе. Mm-hmm. В Южном Уэльсе вообще говорят по-английски. Mm-hmm. В Бангоре, в Северном Уэльсе. И приехал вечером, переночевал. Утром выхожу из гостиницы, стоят на улице две тети. И громко так, вот как вы говорили про хористов, громко друг с другом говорят. Может быть, они спорили, я не знаю. И я думаю, что такое? Столько лет живу в Англии, не могу этого диалекта понять. Как это? Что это за английский такой? Потом вдруг меня осенило. Да они же на кумру жарят на валийском. Понимаете, я действительно, ну, ни одного полслова, ничего общего, даже ни одного корня. Это совершенно другой кельтский язык абсолютно.
Это все кельчина. Происхождение непонятное откуда.
Да,
у меня был случай, я в горах Кавказа гулял. Давным-давно.
Все вы говорили кельчина.
Да, кельчина.
Валищина.
Валищина, да. Афганщина. И это где-то, по-моему, не помню где. В общем, набрел я на стадо овец. И это стадо овец?
Нет, пас грузин... стадо овец на вас набрел.
Да. И пас грузинский какой-то там горный мальчик. В бурке с длинной палкой, с крючком. По-русски он не понимал. Такая кельтская ситуация тоже. Я ему на палку показал, но я как бы такой научный испытатель. И говорю, а вот это вот, что это? Он посмотрел на палку и сказал, «Анга».
Ну, вы знаете, это грузинские гортанные звуки, это совершенно невероятная вещь. Я когда-то выступал в Тбилиси, журнал наш «Знание силы» приехал в Тбилиси. Была передача по-русски, естественно. Но я спросил, ну, а скажите, а как под конец сказать спасибо за внимание по-грузински? Ну, мне говорят, «Диди мадло бахора гебисатвис». Я говорю, одну минуточку. Они говорят, «Диди мадло бахора гебисатвис». Я, значит, выучил, полдня учил, и потом, значит, сказал, «Диди мадло бахора гебисатвис». Хорошо. После этого был, как всегда, банкет. И на банкете, значит, тамада поднимает тост, значит, за нас, ну, по очереди, за каждого, дошло до меня. Он говорит, вот очень интересные вещи, вот Леонид рассказывал. Только, пожалуйста, скажите, на каком языке вы последние слова произнесли? Потому что их гортанные звуки имитировать невозможно.
Да.
Меня когда тоже учили этому в бытность спортсменов в Тбилиси. Покаки цалшики кимас.
Нет, это все.
Лягушки квакают в пруду.
Да, это все очень сложно.
Еще можно упомнить, да, язык есть в Южной Африке, они как-то языком прищелкивают.
А это голландский, да.
Да?
Это буры, да, этот язык сложился на основе.
Причем вот, возвращаясь тоже к Хлангохлен, я услышал выступление южноафриканского хора, и они именно с этим прищелкиванием очень ловко исполняли песню.
Хорошо пели,
Хорошо пели, да.
У меня тоже есть вот такое на валийском языке выражение. Оно по-русски его можно понять. Человека не взяли на работу на радио. Ему говорят, почему же тебя не взяли? Он говорит, у меня дик хлеб
плохой. Ну да, 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 да. Ну, возвращаясь к хору. Значит, 35 девушек.
Да.
Что же они пели?
Репертуар, вообще говоря, у них репертуар весьма обширный. Там есть русская духовная музыка, там русские народные песни, западная музыка. Но, в частности, вот на фестивале там были какие-то определенные требования, поэтому, когда они выступали как молодежный хор, то исполнялись песня русская народная и современного композитора. А когда по женским хорам, там надо было обязательно песню обязательно для всех хоров. И дальше хор исполнял наш Танеева произведение. И третье было произведение, называлось «Глория», написанное дирижером хором.
Так что же мы о музыке-то говорим отвлеченное? Наверняка ведь записи есть какие-то хора.
Конечно, конечно.
Представьте тогда первую песню. А, ну, неважно, мы послушаем песню, а потом уже и расскажем, что она такое. Пожалуйста, хор. А хор называется?
«Апрель».
Хор называется «Апрель». Композитор Purcell или Purcell, разные люди называют по-разному, композиция называется Sound Trumpets, то есть звучите трубы. Мы уже упомянули, что фестивалю этому исполнилось 50 лет в этом году. Вкратце, что за мероприятие вообще, как это, сколько туда народу съезжается?
История такова, что в 47 году по окончании Второй мировой войны люди, которые жили именно в Лангохлене, они решили, что надо что-то сделать для, во имя примирения вчерашних врагов, и поэтому были разосланы приглашения во многие страны европейские приехать на фестиваль. Это был первый фестиваль, в 47 году это произошло, приехало всего лишь 14, и то, на самом деле, они не ожидали такого количества, то есть это был первый успех.
14 хоров.
14, не обязательно хоров. Тут я должен внести поправку, что это не только хоровой фестиваль. Там, кроме хоров, еще соревнуются фольклорные танцы, значит, танцевальные группы. Ну и хоры.
Это фестиваль песни и танцы, получается.
Да, как бы традиционной музыки, фольклорной. Вот. Ну, кроме того, и классической тоже. И вот, значит, съехались из 14 стран, я бы сказал, представители. И с тех пор они каждый год, им удавалось провести этот фестиваль, естественно, количество участников возрастало. В этом году подали заявку на фестиваль, заявку надо подавать до 1 ноября предыдущего года, подали 5000 человек.
Ух.
Ну, с учетом, понятное дело, вот наш хор, допустим, 35 человек,
ну,
вот
да,
все
да.
это считается. Приняли на хор, было принято 2000 человек, то есть отсев был существенный. Там довольно суровые, по-моему, требования. Там надо послать до определенного числа ноты тех произведений, которые будете исполнять. Кроме того, они требуют аудиокассету с 15 минутами звучания.
А ноты зачем? Потому что там дирижер.
Вот дирижер. Там не знаю.
Импровизаторам делать нечего.
Возможно. По крайней мере, не надо признаваться, что ты импровизатор в начале. Когда приедешь на место, я думаю, что импровизации возможны. Вот, то есть посылали мы в конце октября, там... Была у нас такая детективная история, мы очень не успевали, я поехал, я был в Москве, ноты пересылались мне с проводником, к счастью, я там с англичанами общался, и кто-то уезжал 29 октября, ноты были бы доставлены в Лангохлен буквально вот накануне 1 числа, мы успели. И буквально вот когда я здесь был в Лондоне на прошлом севообороте в ноябре, мне домой я позвонил, и мне жена сказала, что пришло приглашение, подтверждение, что мы приняты туда. Значит, оставалось самое главное — найти деньги и прочее.
Тут на один керосин надо непонятно сколько денег искать.
Да. Но зато какое моральное облегчение, с одной стороны, и стимул.
Конечно.
На фестиваль принято. Это любого Конечно. Спонсора можно этим козырем задавить.
Хорошо бы еще спонсоры понимали это.
Да. Не, ну, я знаю, что, вот, скажем, в Англии, если есть какой-то первоначальный какой-то взнос, не обязательно денежный, в мероприятие, то уже все относятся довольно благосклонно к этому.
Да.
Важен первый толчок.
Ну и что? Надо же все это было сколотить вместе. 35 человек вывезти за границу. Какое колоссальное количество денег надо добыть? Вы же там
да,
в теперь... деньгах-то не валяетесь.
Да, это верно. Хорошее замечание. Действительно, теперь британское консульство и посольство взимают плату за британские визы довольно существенную. По сравнению со всеми остальными, это самая большая плата. Там порядка 35 фунтов стерлингов. Умножаем на 42, получаем весьма...
35 фунтов стерлингов?
Да, 33, откровенно говоря. Но у них курс они принимают в рублях, поэтому получается как 35.
За человека?
Курс. Да. Надо платить. И вот, представляете, надо чемодан, значит, с миллионами принести было туда за каждого. То есть 3 человека — миллион. Нас 42 человека. Порядка 15 миллионов только за визы. Сразу.
Ну, после этой поездки, Сергей, вы здорово научились умножать на 42.
Да, но денежные вопросы решал не я. Это, надо сказать, отдельное спасибо директору школы, который, значит, приписан хор Александру Крушельницкому, который провел колоссальную работу. Деньги выбивать, это я себе не представляю, как это возможно. Он сделал это с блеском.
Подождите, вы говорите, что к школе приписан хор. Почему к школе?
Ну, должен же быть куда-то приписан. Да, это же хор любителей.
О происхождении хора, видимо, поговорим после перерыва, когда закончим вот эту фестивальную всю страду.
Да.
И эти 2000 человек фестиваль где-то размещает, кормит.
Да, там, да. Там условие такое, что все участники, которые выступают на сцене, они все бесплатно размещаются. Как правило, это по семьям в близлежащих деревеньках. В частности, мы жили в деревне под названием Рексон. У меня есть очень хороший друг, с которым я познакомился в 95-м году, когда здесь был в Британии, в Вудбургском колледже. Он живет в Рексоме. И он мне исключительно помог, очень сильно. И мне, и хору, конечно. Я имею электронную почту, значит, могу связываться посредством электронной почты, что облегчает жизнь существенно. И вот посредством общения через электронную почту с Кристофером Спрагом, с моим другом из Рексома, нам удалось многое сделать для хора. Ну и хор вот жил в Рексоме, да, все были рассеяны по местным, так сказать, домам. Я, в частности, жил сам у Кристофера.
Да. Ну, всех поместили там нормально, в спальнях, никого, все... в сенях никому не постелили?
По-моему, жалоб не было, все были довольны. Там единственное условие фестиваль ставит, что надо, чтобы хор бесплатно дал концерт в течение 15 минут. Ну, конечно, сам фестиваль бесплатный, естественно, никто не платит деньги за это. 15 минут еще просят для жителей города Лангохлена выступить где-нибудь. Ну, там вот мы, в частности, выступали на главной улице в городке в этом.
Прямо на улице?
Прямо на улице, да.
В нашей беседе мы вынуждены сделать перерыв, потому что я должен сделать традиционное объявление. Понедельничные наши слушатели, мы с ними в этом месте прощаемся, потому что в понедельник «Севоворот» выходит в сокращенном варианте. Но те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь с нами, у нас еще впереди целых полчаса. Я не случайно задал вопрос насчет «Не сидели ли в сенях», потому что именно по этому поводу и написана была следующая народная песня.
Let's go.
молодецким посвистом, который, кстати, делает девушка, одна из хористок, и закончилась песня «Ах вы, сени мои, сени». В нашей беседе мы сейчас сделаем временный перерыв, потому что коллегам надо с рубриками доложить.
Все, я вам сейчас еще не такое про уэльцев расскажу. Каждый вечер в течение всего года любитель-птицевод мистер Симмонс на цыпочках выходил из дома и пробирался в конец своего сада. Там у него жила дикая сова, и мистер Симмонс начинал кричать совой в дикой надежде на то, что она откликнется. Полгода назад у него появились новые соседи, которые заняли вторую половину дома. Однажды вечером новый сосед, Фред Корнис, услышал воркование совы. Выйдя в сад, он откликнулся и попытался имитировать эти звуки. И вот так каждый вечер в течение полугода оба соседа выходили в сад, чтобы откликнуться на зов совы.
Да-да.
Они живут в живописном графстве Девон, и оба они уверены в том, что общаются с природой. Более того, мистер Симмонс вел дневник всех своих разговоров с совой. Вот даже сегодня вечером они были бы в саду, ласково общаясь друг с другом, если бы не случайный разговор, возникший между их женами. Жена мистера Симмонса, Ким, сказала жене Фреда, Уэнди, об увлечении своего мужа и описала ей, как ее муж разговаривает с совой. «Вот странно», — ответила Уэнди, — «мой муж как раз этим и занимается каждый вечер». И тут возникла невероятная догадка. Ведь дело в том, что у совы, как вы только что слышали в исполнении Севы, нет точного, ярко выраженного крика. Здесь очень легко можно либо сделать ошибку, либо сделать хорошую имитацию. Тем не менее, мистер Корнис был польщен. «Я никогда не подозревал, — сказал он, — что могу изобразить крик совы так правдоподобно. Я люблю природу, и я просто не мог удержаться, чтобы не ответить сове. Я не подозревал, что дурачу своего соседа, который дурачил меня». А вот теперь посмотрите на это счастливое лицо. Вот оно. Этот человек, как вы видите, его зовут мистер Джон Бурген.
Вот он совой кричал?
Нет, он ведет автобус. Вообще, эта часть заметки посвящена Севе. Еще совсем недавно он был управляющим банка и получал зарплату 50 тысяч долларов в год. Сейчас его зарплата составляет 20 тысяч долларов в год. Ровно, well, больше, чем вдвое меньше. Я перевожу на долларов, чтобы нашим слушателям было понятно.
Да-да.
Кроме того, он работает в нерегулярные часы, иногда даже по ночам. Тем не менее, он никогда не был так счастлив, как сейчас. Поначалу, говорит мистер Бурген, банковское дело казалось блестящей карьерой. Но в конце концов оно стало просто работой. Когда я понял, что мне эта работа обрыдла, я начал выходить в обеденный перерыв на улицу и с завистью смотрел на водителей автобусов, подъезжающих и отъезжающих от остановки. Я понял, что пора уходить из банка. 48-летний Джон Бурген проработал в банке почти 30 лет, сейчас ему 48. Он добился больших продвижений по службе, но стресс его окончательно доконал. «Уровень стресса совсем разный», — говорит Джон Бурген. «В банке нужно соблюдать политическую корректность, нужно брать работу домой, а она никогда не кончается. А вот когда я веду автобус, я тоже под стрессом, но уровень стресса совсем другой, и я не беру домой свой автобус». Эта история мне просто напомнила о том, как Севу сделали начальником, и как он был счастлив, когда несколько месяцев спустя от этой должности с потерей зарплаты ему пришлось освободиться.
Алексей, я хотел бы вернуться к политической корректности так. И к тому, что с этим делом в мире происходит. Ведь вы бублика рожали с семьей совместно, как я понимаю. Mm-hmm. Ведь мужчину в России в родильное помещение mm-hmm. не допускают. Mm-hmm. А вы были непосредственно там.
Сулико! Да. Кто родился?
Да. Да. То есть вы были непосредственно там. Да, это все, в общем, часть западной политической корректности. Потому что мужчину допускают к родам, чтобы он был соучастником всего mm-hmm. этого события. Но в Америке пошли дальше.
как это так, жена беременна, а муж ходит, ему на все наплевать. Поэтому вот и в Америке изобрели специальный жилет недавно, который на животе создает 12 килограмм весу, такого жидкого весу. И к жилету есть две груди 4-го размера. Более того...
К жилету придаются.
Специальный ограничитель давит на мочевой пузырь. А специально разработанные лямки ограничивают грудную клетку и диафрагму, чтобы было нечем дышать. Таким образом, этот жилет называется empathy жилет, то есть жилет сочувствия.
Ну, все обязаны носить-то или по желанию все-таки?
Нет, нет. Но это вот если муж хочет действительно показать любовь к жене, то он вот это вот делает. Да.
Сева, но я, извините, я перебью вас. Я хочу сказать, что у меня русская жена, и она умудрялась. У нас нелегкие были роды, да? Но она все-таки умудрялась. Вот когда уже ребенок выходил, она вдруг умудрялась извернуться как-то в этой боли в страшной, посмотреть на меня и закричать: «Не смотри!»
У меня еще тут пара баек есть коротких. Около Каира в городе Минуфе, в морге, человек, мертвец, его 12 часов назад признали мертвым, вдруг очнулся и стал звать на помощь. Пришел фельдшер и увидел, что он живой мертвец. Ну, мертвец-то живой, действительно, он остался живым, а вот фельдшер
заменил мертвеца.
Умер, да. Слишком сильный шок. И еще чудная история. Два грабителя в Варшаве подобрались к сейфу, ну, как и положено, просверлили, заложили динамит, подожгли, как рвануло. Выяснилось, что в сейфе лежали не деньги, а динамит.
Грабители галоши уцелели.
Поэтому разнесло не только сейф, но и здание разнесло. Когда приехали полицейские, нашли этих двух людей на куче мусора. Они вообще были живы, но уйти им не удалось, конечно. Ну, еще последняя история. В Берлине бухгалтер такой Фриц Гофман, ему 37 лет. И он ехал по улице, в него сзади врезается машина. Он оглядывается и видит, что это та машина, которую он продал 2 месяца назад. А почему он продал? Да машина была очень несчастная, он в ней в 3 авариях побывал.
Добило на излете.
Это уже прямо песня о вещем Олеге. Да. Ну уж если вы разошлись на такие эпизоды, то я вам эпизод вчера, почерпнутый из нашего BBC-ского компьютера, расскажу. Вы знаете, что у Саддама Хусейна, диктатора Ирака, есть сын такой, Удей. Есть также в Ираке футбольная команда. Эта футбольная команда выехала куда-то и проиграла.
В Узбекистан.
Да-да-да, в Узбекистан. И Удей, и когда они вернулись, Удей велел их всех избить.
Он их, нет, он их избил по пяткам, палками по пяткам.
Да, да, ну,
слушай,
да,
ну,
да,
это же гуманизм, мог бы и расстрелять.
Да, ну, он
гуманно.
Да, мог бы, а мог бы и полоснуть.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
27 июля 1147 года – день 850-летия Москвы, по одному из источников. По повести «Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы». Как известно, Сталин решил праздновать 800-летие Москвы в сентябре 1947 года. Я уже как-то говорил, что запомнил тот день, потому что смотрел на вознесенный в ночное небо и освещенный прожекторами портрет Сталина через тюремную решетку. Теперь очередную годовщину столицы решили отмечать в тот же день, и это у меня лично рождает неприятные воспоминания. Но, конечно, дело не в дате. Есть несколько дат и несколько источников. В Москве все равно 850 лет, плюс-минус какие-то месяцы, и отметить такой юбилей стоит, тем более, что мне все говорят, что с 95-го года, когда я последний раз был в Москве, она очень похорошела. 1 августа 1822 года, 175 лет назад, император Александр I издал рескрипт управляющему Министерством внутренних дел Кочубею о запрещении всех тайных обществ и масонских лож. В то время было немало и тех, и других. К масонам принадлежал, как известно, и Пушкин. Что до тайных обществ, то два из них, будущие декабристы, оказали большое влияние на всю историю России. После рескрипта государя была основана целая сеть тайной полиции, но не очень, наверное, опытны были эти органы, как их стали называть через 100 лет, потому что офицерские общества остались тайными до самого 14 декабря 1825 года, до дня выступления декабристов. 28 июля 1902 года, 95 лет назад, в Вене, родился один из величайших мыслителей нашего века, философ Карл Поппер. В 30-е годы он бежал от гитлеровцев в Новую Зеландию, а с 45-го года жил и преподавал в Лондоне. Он непреложно доказал, что астрология, метафизика, марксистский диалектический исторический материализм и фрейдистская теория психоанализа не являются науками. В 1945 году Карл Поппер опубликовал свой классический труд «Открытое общество и его враги», где в частности объяснил, что в открытом обществе ученый всегда ищет опровержение любым научным теориям и, не находя, тем самым подтверждает их верность. В закрытом обществе подобные исследования в области социальных наук недопустимы, и потому даже псевдонаучные измышления, устраивающие властителей, выдаются за науки. У него еще много блистательных работ по философии истории и по философии научных открытий. В 1965 году королева удостоила профессора Поппера рыцарского звания сэра. Он скончался в сентябре 1994 года. 1 августа 1927 года, 70 лет назад, в Китае началась гражданская война. Этот день считается также днем основания Народно-освободительной армии Китая. Так до сих пор именуются вооруженные силы КНР. Сейчас мало кто помнит, что вскоре, после августа 1927 года, возникли так называемые советские районы Китая с центром в Яньяне. И Советский Союз изо всех сил помогал их распространению на весь Китай. Тогда это не получилось, но сразу после Второй мировой войны, в 1945 году, СССР организовал мощную военно-техническую базу у китайских границ. И только благодаря этому коммунисты Мао Цзэдуна сумели захватить власть. Сегодня об этом в Китае вспоминать не полагается. 28 июля 1942 года, 55 лет назад, появился печально знаменитый приказ Сталина номер 227 «Ни шагу назад». Отступавших расстреливали заградительные батальоны НКВД. Тем же приказом учреждены и штрафные батальоны, куда трибуналы отправляли провинившихся до первой крови, но чаще всего, конечно, до смерти. Говорят, что жестокость идет об руку с трусостью. Обеими этими качествами был в достатке наделен Джугашвили. 27 июня 1952 года, 45 лет назад, торжественно открылся Волга-Донской канал. Так же, как до войны канал Москва-Волга, этот канал целиком построен заключенными. В годы его строительства ходил анекдот о двух арестантах в камере. Один спрашивает: «Как думаешь, нас отправят на Волга-Дон?» Другой отвечает: «Не знаю, но наверняка надолго вон». В тот же день, 27 июля 1952 года, скончалась Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, правнучка знаменитого актера Малого театра Михаила Щепкина, писательница и переводчица иностранной литературы. Она переводила Шекспира, Мольера, Гюго, Ростана, Шеридана, Кальдерона, Лопе де Вега, всех не перечислить. И сегодня ее переводы звучат с российской сцены так, словно все эти авторы разных эпох и народов писали по-русски.
Простите. Вы знаете, Леонид Владимирович, я работал с одной из первых поп-групп российских в 60-е годы.
Добрые молодцы.
Они, еще до того, как они были добрыми молодцами. Так вот, они, у них любимая была песня со стихами Щепкина-Куперник. Это перевод ее из «Алисы в стране чудес». Там в оригинале язык совершенно не уставной.
Ну, конечно.
Там слова какие-то придуманные.
У Карла же придуманные слова. Да?
И она нашла придуманные слова, конечно, несуществующие в русском языке. То есть там на одной странице титаническая работа проделана. Там изобретен совершенно весь язык.
Ну, все, Курёхин же это делал спонтанно, мы знаем.
Нет, но там сложность была в том, что она оригинал отражала в переводе.
Она великая переводчица была, несомненно.
Да, я под большим
Щепкина-Куперник великая была переводчица.
Очень рекомендую эти переводы посмотреть, если они попадутся. Тем временем мы возвращаемся в Уэльщину, в хоровое пение. Представьте себе, огромная территория фестиваля, палатка натянутая, в которую влезает неизвестно сколько. Сколько туда влезает?
Очень много. Не счесть, много-много народу.
Тысячи на три.
Ну, пожалуй, да.
Огромная поляна. 2000 хористов, хористок.
Хористов, хористок, кого там только нет. В живописном ущелье.
Это кто, из Отечества кто еще был? Вот, скажем, с Украины кто-то был?
С Украины были, да. Я знаю, что из Петербурга ожидался один хор, он, к сожалению, не приехал. Но приехал другой хор, который камерный. Они в силу финансовых затруднений уменьшили свой состав. По-моему, они из 16 стали 8 камерным хором, таким совсем камерным.
Ну и тут мы переходим к самому хору, потому что надо выяснить, откуда он взялся.
Значит, хор «Апрель» взялся, судя по названию, довольно давно, а именно, очевидно, когда начались все эти горбачевские перестройки. Я думаю, что тогда это. Я не могу точно сказать, поскольку я с хором «Апрель» связан сравнительно недавно. Моя деятельность заключалась в том, что я хотел просто помочь хору приехать в Британию. Я считал, что Британия вполне заслужила того, чтобы услышать ангельские голоса гатчинского хора. Вот. И хор до этого, как я говорил, уже много путешествовал по Европе. И, наконец, мы приехали в Британию, в Уэльс, с тем, чтобы участвовать в этом фестивале. И надо сказать, что хочу заметить, что в конкурсе на молодежные хоры хор взял 3-е место, что, на мой взгляд, очень даже хорошо. Там была еще такая история, там помимо диплома выдается денежный чек на определенную сумму денег. Значит, чек был получен. Интересный момент, что мы как-то прошляпили объявление победителей, и в результате на сцену никто не вышел, нам потом уже где-то нас поймали на поляне и сказали, так что же вы, там же ведь диплом дают, деньги в конце концов. Да. Вот. Ну, чек мы выдернули, выцарапали, пошли его обналичивать. Пришли, значит, там такой небольшой выездной филиал банка. Две девушки за стеклом стоят, пуленепробиваемые, вот я им чек подаю, они что-то между собой шушукаются, смотрят. На чеке написано April, значит, там какие-то еще детали. Вот. Потом они ко мне, а еще кто-нибудь с вами есть? А за меня стоит дирижер хора, и на фортепиано играет Михаил Дмитриевич. Я говорю, ну вот, ребята со мной, да. Они опять шушукаются. А в чем дело, собственно? Они говорят, дело в том, что April это оказалось женское имя. Вот уж я не ожидал этого. То есть это они верно. Полагали, что чек похищен у некой April. Но деньги были выданы.
Ну, их на обратную дорогу-то хватило хоть?
100 фунтов, я бы сказал.
Да, это не больно.
Не очень много, да. Хор, если говорить о том, значит, хор состоит из людей, которые живут, некоторые хористки живут в Петербурге, кто-то в Гатчине, кто-то в Луге, есть из деревни Менькова гатчинского района. То есть там география такая обширная. Это простые люди, которые, вообще говоря, это не их профессия петь в хоре, это их, ну, пускай хобби, вот, но делают они это исключительно замечательно.
А почему они сошлись в этом хоре? Как случилось?
Они обучались, я так полагаю, в школе. Дело в том, что дирижер хора Виктор Огороднов и пианист Михаил Огороднов, и, кроме того, еще некоторые из участников хора, они ведут классы, как вот в Вырицкой школе, куда приписан, в Войсковицкой, извините, в Войсковицах школа, куда приписан хор, и в Гатчине. Они дают уроки хорового пения и так далее. И все участники хора, они сколько-то лет назад пришли в эту школу обучаться, и в силу своих талантов были оставлены. Кстати говоря, там интересная система была изобретена отцом Виктора и Михаила, Дмитрием Ерофеевичем Огородным. Какая-то особенная система обучения пению. По его теории научить петь можно любого, независимо от того, человек талантлив или нет. Так что там какая-то сложная система алгоритмов, там... У меня сын ходит в эту школу.
Так, да?
Да, я тоже так полагаю, что когда-то и он отправится в Уэльс.
Но это, конечно, многоголосый хор. Они поют, это не унисон, они поют как полагается. Ну, первый голос, второй голос,
конечно,
третий голос.
Конечно, да, да.
Можем продемонстрировать. Да. У нас тут песня есть, называется почему-то по-английски.
Ну, давайте.
Look What Darkness.
Да, есть перевод на русский, называется «Посмотри, какая мгла». Кстати, эта песня исполнялась на фестивале в Лангохлине.
Да, ну вот давайте.
Вообразим, что мы на фестивале. «Посмотри, какая мгла». Thank you.
«Посмотри, какая мгла» в исполнении хора «Апрель». Фестивальное жюри, соответственно, с карандашиками в руках, видимо, отмечает все тактико-технические данные хора. Стройность звучания, динамику музыки и так далее. И, видимо, какие-то еще там они параметры.
Да, вот это меня удивило. Значит, их комментарии к исполнению именно вот этого произведения, которое мы только что прослушали, было такое, что звучит немножко грязновато. Слова должны быть более четко выдаваться. То есть, интересно, народ... Там жюри люди из разных стран, из России нету, они не знают русского языка. Как они могли определять, не совсем ясно.
У меня есть такой приятель, оперный критик, вернее, историк театра оперного, Боровский Виктор, который здесь у нас бывал пару раз на передаче. С ним недавно была такая история. Он вообще такой выступальщик такой, он такой светский, такой лев. И вот он читает в одной из рецензий на выступление... рецензия на выступление одного из оперных артистов из Большого театра, о том, что вот где, мол, динамика русского языка у этого артиста недостаточно четко прослеживается. И что вот, сравнивая с другим артистом Леферкусом, что вот у того, значит, динамика... А Боровский пришел в невероятную ярость, и при следующий раз, встретив этого критика в обществе, других каких-то дирижеров критических, он бросился к нему, широко раскрыв объятия, сказал: «Здравствуйте, дорогой! Замечательную вы написали статью!» Это... А тот говорит: «Excuse me», говорит, «я не понимаю, что вы говорите». Он говорит: «Как? Вы не понимаете, что я говорю?» Он говорит: «Я, прочитав вашу статью, убежден был, что вы в мельчайших подробностях понимаете динамику звучания русской речи». Тот покраснел как рак. Боровский, конечно, приобрел врага до смерти себе на всю жизнь. Но вот он
это
свою...
он любит, между прочим.
Да, он
приобретать свой... врагов он очень любит.
Он свою точку зрения таким образом вот отстоял.
Так, а хоры, скажем, размер хора не регламентировался?
Нет, там были какие-то ограничения. Скажем, в молодежный хор было требование не больше, чем 50 участников. Понятно. И там вот возрастные ограничения.
Ну уж раз вы привезли почти 50 человек за 3-9 земель, не просто же их на фестивале прокатить, хотелось еще там куда-то их свозить.
Да, дело в том, что они загодя организовали два выступления в двух кафедральных соборах. В Ковентри, это знаменитый собор, пристроенный, современный, пристроенный к тому, который был разбомблен немцами во время войны. И второе выступление было в исключительно уютном, таком маленьком кафедральном соборе в городке Сент-Дэвидс, который находится тоже в Уэльсе.
Угу.
И это было назначено на 15-е, соответственно, и 18-е число, то есть появлялось как бы вот дни, которые надо было чем-то занять. Поэтому я обратился к своим друзьям, которых у меня довольно много в Британии. И вот Кристофер Спраг в Уэльсе и Саша Левтов в Богнере помогли. Таким образом, хор дал небольшой концерт в Честере. Потом мы поехали в Ливерпуль. Я, конечно, не мог миновать Ливерпуля, как старый поклонник творчества Битлз. И в Ливерпуле хор выступил в Доме престарелых. Там, кстати говоря, интересное звучание приобрела у них в репертуаре у хора. Есть такая песня «Heaven is a wonderful place». И когда песня исполнялась, тут многим слушателям пришла в голову, что, то есть мне вот и Кристоферу, они осознали, да, комичность ситуации,
что
когда это исполняется.
Небеса, что небеса — это небо, да, так сказать, имеется в виду потусторонний мир, да, замечательное,
да,
место.
Хорошо в раю, я,
да,
бы так перевел.
Хорошо в раю. Вот
уж не знаю, от того или нет, но я после концерта, после исполнения всех песен, я рядом со мной старушка сидела, я, так сказать, в публике сидел, я у нее уточнил, ну, я спросил у нее: «Ну, вам понравилось?» Она сказала: «Нет». Уж нет, или сыграла роль. Потом поехали мы в Ковентри, где был хороший концерт в соборе в Ковентри. Из Ковентри у нас был, наш путь лежал в Литлхэмптон, это маленький городок на побережье. Там был совершенно роскошный концерт в небольшой церкви, прием был исключительно... То есть английская публика, они как бы люди спокойные. Вот. Но здесь, значит, были устроены овации стоя, три раза на бис вызывали, мэр с золотой цепью на груди приветственное слово читал, все были растроганы до слез. Это был великолепный концерт, который был организован Сашей Левтовым. И на следующий день давали выступление в Богнере. У Саши Левтов, мой знакомый, у него своя школа музыкальная в Богнере-Риджесе. И он организовал концерт, то есть пришли люди местные. И вот я первый раз в Англии был в 91 году. Это моя первая поездка была. И Богнан-Риджес был один из первых городов, куда я приехал. Там, то есть мои все вот первые знакомые английские, они из Богнан-Риджеса. И знаете, когда я сидел в зале, я почувствовал, что я очень счастлив, что вот когда-то я сюда приезжал 6 лет назад, вот просто как турист, там, один там, с приятелем, а сейчас удалось привести вот этот хор. Это, я был очень доволен тем, что жителям, моим друзьям, и вообще жителям Богнан-Риджеса, им удалось послушать хор из Гатчины. Это, по-моему, очень здорово, когда простой обычный хор, люди из деревень, там, из Гатчины, из Петербурга, смогли сесть в автобус, загрузиться и приехать сюда, и спеть, как это
по-человечески замечательно. И приехать на приморский императорский курорт британский. Богнан-Риджес.
Да.
Это долгое время была летняя резиденция британских королей. Замечательный приморский курорт.
И закончились гастроли. В бак залита очередная порция солярки.
Да. Автобус поехал в Лондон, потому что, конечно, все хотели посмотреть Лондон. Как-то побывать в Англии, не видеть Лондона. Поэтому мы приехали в Лондон, остановились напротив галереи Тейт. Я прошел с хором по основным, так сказать, как сказали бы на родине, ленинским местам. Посмотрели все основные достопримечательности. И финальная сцена была совершенно трогательная. Значит, на берегу Темзы, в лучах закатного солнца, с той стороны галереи Тейт, очень теплый вечер. Девушки исполнили мне прощальную песню, которая называлась «Огней так много золотых на улицах Саратова». Парней так много холостых, а я люблю женатого.
Девушки в основном не женаты.
Ну, это мы не уточняли.
Не замужние вы хотели спросить.
Да, правильно сказано.
Ну, наше время такое, что тут не разберешь.
Ну, вот этим комментарием надо закончить передачу. А то вы еще что-нибудь скажете.
Говорили о политической корректности.
Да. Ну, до Гатчины и до области Ленинградской, видимо, еще не докатилось тлетворное влияние американского Запада. Ну, и, конечно, заведены были какие-то знакомства.
Да, заведены были знакомства. То есть, конечно, хор произвел определенное впечатление. И перед отъездом хора я как раз созванивался с Кристофером Спрагом, который живет в Рексаме, в Уэльсе. Он сказал, что они попытаются организовать визит хора в следующем году, будут пытаться собрать какие-то деньги. Это все какие-то надежды вселяют.
Ну, выпьем за Гатчину, Богнан-Риджес.
Ой, выпьем.
И под звук стеклянных палочек простимся. До встречи в том же месте, в тот же час.